микрофона Кирилл Кобрин, Радио Свобода, проект «Европа». Подкаст «Избранные уикенда», обзор пухлых, бумажных и электронных выпусков британской прессы выходных дней. Сегодня мы поговорим о ненужных вещах начала 21 века. Все, что родители считали полезным, молоко, университет, оказалось вредным, говорит герой Вуди Алленовской Энни Холл. И это верно. Не только в отношении молока тут мнения могут расходиться, но и многих других вещей. То есть вредными большинство из них не оказалось, кроме разве что героина, который считался прекрасным медицинским средством еще 100 с лишним лет тому назад, но и полезными тоже. Просто никакими. Пресса последнего десятилетия пестрит подобными откровениями, большинство из которых обычно подверстаны к магической формуле «британские ученые установили». Итак, шпинат не полезен, но если с выдумкой приготовить, то очень вкусен. Столь же нейтральное красное вино, что не мешает его пить, конечно, зеленый чай и многое другое. Пока еще ходят слухи об особенно волшебных свойствах аспирина, но я уверен, скоро нагрянут британские ученые и установят. То же самое относится и к государственным, и к общественным институциям, только здесь меняется не столько научное знание о них, как в случае шпината или красного вина, сколько сами эти институции и наше к ним отношение. Вернемся к фразе из Энни Холл. Университет, высшее образование вообще, считалось всегда безоговорочным благом, по крайней мере, с точки зрения здравого смысла, основанного на ключевой для нового времени формуле «знание – сила». Кокетливое ретроградство и прямой замшелый идиотизм в расчет брать не будем. И вот вдруг в газете «Индепендент» читаем вполне разумное рассуждение Бена Митчелла под названием «Долг растет, рабочих мест больше не становится». Должны ли молодые хорошенько подумать перед тем, как поступить в университет? Митчелл не с идеей высшего образования сражается, как это недавно делал назойливый Жириновский, утверждая, что университеты плодят недовольных властью. Он прагматически рассматривает все выгоды и невыгоды поступления в университет сегодня. За отправную точку автор Independent берет недавно опубликованное исследование группы Future Track, согласно которому
40% выпускников 2006 года в течение 2 лет по окончании университета имели работу, для которой не нужно высшее образование, и, согласно данным прошлого ноября, получали на 20% меньше, чем те, кто закончил в 1999.
Митчелл обращает внимание на 2 причины падения привлекательности высшего образования. Сложность в поисках работы – только первая из них. Прежде всего, это долг по кредиту на образование, который невероятно вырос за последние 10-15 лет в связи с ростом стоимости обучения вообще.
Выпускники 2006 года по сравнению со своими предшественниками 10-летней давности отягчены долгом в 16 тысяч фунтов, на 60% больше, чем в 99-м.
И тут, конечно же, возникает вопрос. Если высшее образование становится столь тяжелым финансовым бременем для студентов и их родителей, и если работу после университета найти все сложнее и сложнее, так зачем вообще идти учиться в университет? К тому же и с самими высшими учебными заведениями не все в порядке. Прежде всего, утверждает Митчелл, они выпускают молодых людей, которые редко бывают готовы к настоящей работе, так что частенько нанимателю приходится их учить дополнительно или даже переучивать.
Выпускников, быть может, стало и больше, но боссы остаются холодны к их достоинствам. Исследования показывают, что выпускники британских университетов плохо подготовлены к тому, чтобы начать работать, а большинство работодателей жалуются на необходимость отправлять их на тренинг. 3/4 представителей главных британских компаний считают весьма посредственными навыки выпускников. Очень узкий подход университетов к академическим навыкам и соответствующим экзаменам привел к тому, что поколение выпускников пытается хоть как-то удержаться на плаву, а тем временем многие работодатели предпочитают вербовать таланты за границей.
Бен Митчелл, увы, не совсем понимает контекста, в рамках которого он рассуждает о недостаточной смычке высшего образования и жизни, и не учитывает истории самой европейской институции под названием «университет». Прежде всего, требования профессионализации и подготовки к трудовой жизни, о котором он рассуждает, есть общее место в риторике всех британских правительств, начиная с Маргарет Тэтчер. Именно тэтчеризм в 80-е начал уничтожение старой системы высшего образования, превращая университеты в центры по продаже образовательных услуг. Это привело к нескольким последствиям. От яростной ненависти, которую испытывает к бывшему премьер-министру большинство профессоров, до размывания самого понятия «высшее образование». Университет, в том виде, в котором он был создан в средние века и коренным образом реформирован в XIX веке, согласно идеям Гумбольдта, не должен готовить узких специалистов, которые могут мгновенно влиться в армию работников того или иного сектора. В идеале он дает общую базу знаний и навыков, необходимую культурному человеку и гражданину, а раньше и христианину, чем бы он потом ни занимался. Технические специальности, безусловно, были исключением. Именно оттого ни инженеров, ни агрономов в университетах не готовили. Для них были специальные учебные заведения. В 20 веке начался процесс слияния университетов и политехов. В Соединенном Королевстве Тэтчер, а потом и новые лейбористы во главе с Тони Блэром разрешили любому техникуму стать университетом, отчего число последних стало комически огромных. Это не чисто британский сюжет, он повсеместен на Западе. Что касается постсоветской России, то все помнят, да и сейчас наблюдают, как техникумы легкой промышленности превращались в академии дизайна, а скромные педагогические институты в университеты образования с факультетами международных отношений и теологии. Но вернемся в Британию. Став центрами по оказанию платных образовательных услуг населению, университеты здесь почти полностью потеряли свой дух и понимание своего предназначения, желая заработать, а как иначе выживешь. Многие из них стали открывать один прикладной факультет за другим, а бизнес-школ сегодня едва ли не меньше, чем просто школ. При этом все неприкладное постепенно выживается, а именно филология, история, кельтология, археология и так далее. От преподавателей требует все больше административной работы, от исследователей – умение составлять бойкие заявки на гранты, от студентов – платить и поменьше напрягаться. В результате пострадало все – качество образования, академическая наука, имидж университетов, пострадали выпускники, которые мало что умеют, работодатели, которые пытаются протиснуться между сциллой нехватки приличных молодых работников и харибдой драконовской иммиграционной политики консерваторов, которая почти перекрыла доступ к нормальным профессионалам, подготовленным в странах, где университеты еще не просто продают образовательные услуги, а учат. В завершение обзора еще пара вещей, которые нашим родителям казались полезными, а нам уже, ну, это как посмотреть. В газете «Телеграф» Грэм Арчер утверждает, что пора перестать ходить на службу. Не в смысле, конечно, что он предлагает читателям предаваться безделью. Нет, речь идет о том, что сегодня, когда у множества людей вся работа умещается в небольшом ноутбуке, лучше посидеть дома и потрудиться там, не тратя время и деньги на долгие поездки в транспорте или на машине, не говоря уже об экономическом и экологическом эффекте. Арчер вспоминает, как еще недавно ежедневно тратил 2,5 часа на перемещение на и со службы, а сейчас компания, где он работает, дает ему возможность сидеть большую часть времени дома, отчего он с радостью перебрался в отдельный дом в северном лондонском пригороде. Впрочем, не все так просто.
Но ни одно культурное изменение в Британии не обходится без классового измерения. Есть один человек, который разочарован нашим переездом в Северный Лондон, переездом, который вместе с переходом на домашнюю работу снял стресс с моего существования. Мой партнер – электрик. Это не та работа, которую можно делать дома. Он привык ходить на работу в Сити пешком из нашей старой квартиры в Хакни. Сейчас, став пригородным жителем, он вместе с остальными толкается в очереди на электричку, где на всем пути до Олд-стрит даже не присядешь.
Ну что же, во всем есть свои темные стороны. Завершим обзор упоминанием о превосходной беседе со знаменитым британским книжным редактором Дайаной Атхилл в субботнем выпуске газеты «Гардиан». Атхилл, которая родилась в 1917 году, рассказывает о своих бабушках и дедушках, о том, что она знает викторианскую эпоху не понаслышке. Но речь не об истории, а еще одной вещи, которая оказалась не особенно полезной. О внуках. Атхилл бездетна. радости материнства и возни с внучатами ей чужды, что не мешает спокойному счастью быть одинокой и не растрачивать ограниченные в таком возрасте силы на семейство.
Сейчас, достигнув возраста прабабушки, я окружена несколькими молодыми людьми, которых очень люблю, и я счастлива, что они присутствуют в моей жизни. Но сожалею ли я, что они не являются моими отпрысками? Нет, я предпочитаю думать о них как об удивительных, дарующих радость друзьях.
Кирилл Кобрин, Радио Свобода, проект «Европа», подкаст «Избранное уикенда», обзор пухлых, бумажных и электронных выпусков британской прессы выходных дней. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а в недалеком будущем бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое видеоруководство можно посмотреть на странице проекта «Европа». Всего доброго!